Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set, подкаст, в котором мы творим, что хотим уже с определенного выпуска. Почему я это говорю? Потому что мы долго думали, как подбираться к теме комментаторства и кого главное позвать. И я подумала, почему бы не позвать человека, голос которого я мечтаю услышать в непосредственной близи, не только в наушниках, не только смотря большие теннисные трансляции. И вот рядом со мной, рядом с Юлей в этой студии Александр Аношин, человек, который делает для меня теннис понятнее. Саша, привет, спасибо, что пришел к нам.
Всем привет, очень польщен таким представлением.
Мы, когда начали обсуждать, как бы поговорить о теме комментаторства, в первую очередь задались вопросом, как туда приходит, потому что вот все, что я знаю, это случайная случайность, когда ты зашел не в тот кабинет, и тебе сказали, кстати, у нас тут человек не пришел, как насчет покомментировать? Как в твоем случае это было? Ты вряд ли же в 5 лет решил, хочу комментировать.
Совершенно правильно, я случайно попал в этот мир, абсолютно случайно, вот буквально зашел в... Ну, нужную дверь, как оказалось. Не в ту, а в ту дверь. Но я очень молодой комментатор. Я на самом деле комментировать начал только вот на проекте «Больше». У меня есть еще другая деятельность, вообще не связанная со спортом, с комментированием и так далее. Она приносит мне достаточно такой серьезный доход и является моим подспорьем в жизни. Комментировать я не планировал прям вот как-то серьезно. Поэтому я думаю, что в России есть прям очень такие серьезные комментаторы, которые гораздо больше этому времени посвятили, чем я, и они, наверное, смогли бы рассказать какие-то больше такие уже детали, нюансы. В моем случае это такое случайное знакомство с редактором «Больше», с Денисом Володько, на самом деле, которое случилось на почве бейсбола даже вообще изначально. И вот он меня позвал, пригласил, и дальше как-то все закрутилось, завертелось, и я стал достаточно регулярно вот в группе комментаторов, которые комментируют на проекте, работать на матчах. Но я могу сказать, что я в теннисе, ну, более-менее всю жизнь, да, я играл в теннис в свое время по детям на Ширяевке, на Спартаке, знаменитая школа, да, и потом был, понятное дело, перерыв, когда ты заканчиваешь, начинаешь как бы учиться, взрослая жизнь, пытаешься построить карьеру, там, создать какую-то базу для нормального такого существования, вот, но после этого я стал как бы все равно регулярно тренироваться, мне нравится, и главное, я слежу постоянно за игрой, за теннисом, мне очень нравится наблюдать, что происходит на корте, как меняется игра, и то есть это часть меня, поэтому то, что я начал, наверное, комментировать, это какая-то вот не случайная случайность.
Ты сказал, что ты молодой комментатор, а сколько ты комментируешь уже?
Честно говоря, я, наверное, 2 года проект «Больше» появился, я не комментировал до этого. Не было опыта, у меня есть свой телеграм-канал, который я веду, наверное, с 20-го или с 21-го года, я точно не помню, а вот комментаторство стало совсем новым каким-то витком моей жизни. Поэтому, если вдруг ожидали другого ответа, что я комментирую 10 лет, вынужден вас разочаровать.
Да нет, наоборот, это как раз интересно, что всего 2 года, и ты не, я так понимаю, профессионально к этому не готовился. У тебя не было какой-то школы, журналистики?
Нет, у меня не было школы никакой. Весь этот заход в какую-то, я даже не знаю, какое, ну, назовем это блогерством, да, он случился очень случайно. Вообще, я начал где-то в 2017 году вести вообще телеграм-канал про джаз, потом это все переродилось в медиа, которые мы начали делать уже чуть более серьезное о джазе, да, потом мы начали делать лейбл, то есть выпускать джазовую музыку, то есть я начал вообще больше с творческой стороны. И поскольку я постоянно писал о джазе, я как-то расписался, разогрелся, мне захотелось какие-то свои мысли, которые мне постоянно в голове роятся, выкладывать и о теннисе, потому что я о теннисе все время думаю, да, постоянно. И вот через телеграм-канал со мной познакомился Денис Володько, при этом я на самом деле с ним познакомился, потому что у него есть свой канал телеграм про бейсбол, и признаюсь, в таком, в кавычках, грехе, я там один раз купил рекламу у Дениса. И я оказался единственным человеком, который купил рекламу в канале о бейсбол. Но мне очень понравилось, как Денис пишет. Вот, он был польщен таким вниманием. Мы начали просто общаться, и когда так уже в его жизни сложилось, что он стал редактором на проекте «Больше», он меня туда позвал. Первый матч я с ним прокомментировал, мы как бы поняли, что друг другу подходим. Ну, в плане того, что сложился какое-то общение, сложилась симпатия личная, это тоже влияет, да, потому что ты всегда работаешь с людьми. И началось, и как-то я стал все больше вовлекаться в эту часть жизни.
А я правильно понимаю, что то самое дело, о котором ты говоришь вне комментаторства, и то самое подспорье, это и есть лейбл, о котором ты упомянул?
Нет, это не основной, конечно, потому что на музыке достаточно сейчас, это отдельная тема для отдельного разговора. Если ты делаешь какой-то такой проект, ну, больше для, наверное, неудовлетворения финансовых амбиций, а своих амбиций, зарабатывать довольно сложно, да, потому что музыка некоммерческая. Но нет, у меня есть отдельная там деятельность, вообще никак не связанная с творчеством, с комментаторством, с теннисом, с музыкой. Это такой бизнес. Я менеджер в крупной компании, поэтому тут все достаточно стандартно.
Расскажи, пожалуйста, о своем первом матче как раз. Ты помнишь свой первый эфир? Как все прошло?
Это был турнир, кажется, в Абу-Даби. Мне кажется, играла Людмила Самсонова с Белиндой Бенчич. Вот. Видите, уже и не очень помню. Нормально все прошло. На самом деле, тогда я не был ведущим, потому что вот как раз Денис, он очень много и долго комментирует. У него большой очень опыт в комментировании различных видов спорта. Естественно, он вел трансляцию, а я делал какие-то больше вставки, замечания по самой игре. Нормально. А потом в какой-то момент, когда Денис почувствовал, что я могу и сам не только прокомментировать какой-то эпизод, но и выстроить некую линию, да, ведения репортажа, я начал уже комментировать один. Но вот этот матч я не помню, когда я первый раз сам начал это делать.
В твоем самом первом ответе было раскрыто несколько тем, помимо той деятельности, которой ты занимаешься вне тенниса, ты очень правильно начал говорить о, как бы это правильно назвать, наверное, о стиле своего комментирования, не говоря о нем. Я попробую его описать, а ты согласись или опровергни. Я почему очень люблю слушать твои комментарии, потому что они действительно не то чтобы похожи на классическую школу комментирования, это больше размышления на тему «о». И эти размышления очень глубокий, скорее всего, потому что ты много лет за этим следишь, и ты сам этим занимаешься, и ты понимаешь, как это все устроено. И у тебя есть свой взгляд на вещи, более глубокий, потому что ты копаешься, наверное, в каждой теме, вот в том числе Яник Синер, с которого мы начали наш разговор. Благодаря тебе я узнала его историю, его отношения с тренерами. Как вообще ты живешь в этом мире тенниса, чтобы такой глубиной заниматься?
На самом деле, я вот здесь точно не слукавлю, я всегда, вот с самого детства, мне нравилось наблюдать за теннисом. То есть я никогда не был выдающимся игроком по детям, так скажем, или юниором, да, я играл в соревнования РТТ, у меня был рейтинг, ну, нормальный, да, но никогда это не было там уровня там суперспортивного результата на уровне сборной. Но я всегда следил за теннисом. У меня дома до сих пор лежит подшивка журнала «Теннис Плюс», который начал издаваться в 90-е. Я знал всю статистику, у меня были свои кумиры, понятно, там Кафельников, Сампрос, но много было игроков. Я записывал, и вот мы с отцом, отец очень тоже был увлечен теннисом, записывали все матчи, все трансляции, которые показывались на НТВ, ну, на общедоступном канале у нас не было НТВ+, но НТВ тогда показывало как раз с комментариями Дмитриевой и Митривели, да, естественно. И, в общем, я всю жизнь за этим наблюдал, следил, изучал, очень много каких-то цифр оседало в голове. Ну и потом это, естественно, все уже в более зрелом возрасте тоже перетекало в слежение за теннисом. То есть, грубо говоря, вот сколько я себя помню, столько я как бы за теннисом и наблюдаю. Понятное дело, что потом наступила эта славная теннисная эпоха, это Белли Пок теннисный, великое теннисное поколение, большая тройка. Тут уж еще больше сам Бог велел за этим всем наблюдать, потому что помимо большой тройки было очень много интересных игроков. И поэтому мне, наверное, в первую очередь в этой жизни интересен теннис. Да, вот я очень люблю теннис, а из него вытекают какие-то производные моей любви к теннису. То есть я сейчас как-то так начал больше комментировать, до этого я начал писать, но в целом это все проистекает из того, что теннис мне очень нравится, и я мало в чем в этой, уверен в этой жизни, но я думаю, что моя как бы связь с теннисом, она точно не прервется, неважно, какую форму она будет приобретать в течение времени.
Я в подкасте отвечаю за тех, кто не смотрит теннис, но, возможно, хотел бы начать это делать. Угу. И когда я вчера думала о том, что я хочу спросить...
Я поняла.
Да.
Ну, давай.
Теннис тяжело смотреть. Это 4 часа, которые ты должен выдернуть из своей жизни, и желательно еще не отвлекаться, потому что там, ну, достаточно динамичная картинка, но при этом это одно и то же. Там происходит одно и то же, пока вот там последние минуты матча не решается последний мяч.
Цитирую, скучно.
Это скучно смотреть. Ну, как мне кажется, это скучно смотреть. Можно ли сделать трансляцию, эфир интересным за счет комментирования? Как вообще можно удерживать интерес такого достаточно одинакового эфира на протяжении 4 часов.
Здесь есть, наверное, какие-то уже такие технические приемы, которые, кстати, мне кажется, ребята, которые комментируют более-менее всю жизнь, да, могут больше сказать, где-то, как говорится, добавить красок, добавить колора, рассказать о игроке, сделать свое, увести немножечко свой рассказ не только внутрь, да, вот матча, больше сказать о контексте, но я честно скажу, да, теннис — это очень монотонный вид спорта. Он, ну, в этом и его специфика. Он и людям, да, подходит. Вот кто хорошо играет в теннис, кто добивается, неважно каких результатов, больших или на профессиональном уровне, или становится успешным там юниором или успешным любителем. Это люди, которые так или иначе адаптированы к выдерживанию монотонности. Потому что теннис — это, в принципе, одно и то же. Тренировки теннисные далеко не всегда бывают интересными. Сделать теннисную тренировку интересной — это нетривиальная задача, да? Потому что все равно теннис в основном — это кросс-кросс. Кросс — самый главный удар, ну, понятно, это я очень утрирую, в теннисе, когда ты любой профессионал-теннисист, мне понравилось, кто-то сказал, ну, когда кто-то ныл, что, ну, вот опять надо играть очень долго кросс-кросс, тренер какой-то сказал, ну, извини, Саша Зверев стоит справа направо по 45 минут в день, ну, типа, что ты хочешь? Ну, в любом случае, я имею в виду, что много комбинаций, много каких-то связок, нюансов, но внешне монотонный. Он строится на огромном количестве именно нюансов и деталей, то есть вот эта форма, она действительно такая достаточно, ну, нудная, да, то есть ты можешь действительно 4 часа наблюдать плюс-минус повторяющиеся действия, сводится все к тому, что тебе надо сделать на один удар больше соперника, достаточно все, ну, монотонно, правда монотонно, но при этом очень много технических нюансов, технических особенностей, технических деталей, и главное, психологических, да, вот те самые... удары, которые не сыграны, да, то есть все, что происходит вне физических действий, да. И вот тоже об этом интересно говорить, потому что теннис — это психологическая игра. То есть теннис, говорят, это шахматы в движении, но это и, я даже не знаю, как сказать, ну, психология, допустим, в движении, да, то есть это только то, что ты выполняешь руками и ногами, это на самом деле следствие твоего ментального состояния, и очень часто даже, когда мы видим, когда профессионалы совершают ошибки, это самое интересное, которые кажутся техническими, но ты понимаешь, что это человек, там, мастер спорта международного класса, выдающийся игрок, он, в принципе, с точки зрения каких-то уже таких вот, ну, базовых и продвинутых вещей и всего, да, познал все, но он делает эту ошибку. Это, как правило, следствие ментального состояния. Об этом тоже можно очень интересно рассказывать. То есть теннис, наверное, и нравится тем, кто, с одной стороны, не устает от монотонности, да, если это болельщик, от монотонности картинки, если это человек, который занимается спортом, от монотонности, повторяемости действий, которые он всю жизнь, каждый раз повторяет, каждый день. И кто любит, наверное, вот погружаться в эти вот детали, нюансы. Пример, кстати. Мы комментировали, когда матч вот сейчас Алькарас-Джокович с Евгением Донским, как раз мастер спорта международного класса, до сих пор играет, 65-я ракетка, ну, легендарная для нашего теннис-личности. Вот как-то мы там зацепились, и он очень интересную историю рассказал о разнице в струнах, насколько струны натуральные или синтетические влияют на вообще игру, почему один игрок никогда не сможет играть натуральными струнами. Вот он привел пример, что Андрей Рублев взял попробовать ракетку, где были натянуты натуральные струны, и не смог ввести мяч в игру. Профик. У него все улетало, как говорят теннисисты, в забор. Или вот кто не может играть синтетикой. И вот на таких тоже нюансах можно строить повествование. То есть теннис на самом деле дает возможность говорить очень много и о технических деталях, и о психологии, и главное, мне кажется, о человеке, да, потому что все равно в теннисе в какой-то момент очень проявляется, какой ты есть, да, почему Яник Синер один, да, а Андрей Рублев другой на корте, потому что они абсолютно разные люди. И вот мне кажется, об этом интересно рассказывать.
На твой взгляд, можно ли в такие детали погружаться, если ты в своей жизни ракетку не держал никогда?
Я думаю, что это надо тогда очень много смотреть тенниса. Но, на мой взгляд, вообще практика критерий истины, да, я считаю, что это не только про теннис работает. Вот, например, у меня нет музыкального образования, и я в какой-то момент понял, что, допустим, написать очень хорошую, глубокую рецензию я не могу, потому что я могу дать контекст, я могу передать какие-то ощущения, я могу даже и композицию разобрать на таком нормальном уровне, но вот есть барьеры, я их не могу преодолеть внутри себя, то есть я не могу, я чувствую, что я вот прям вот подошел к какому-то потолку и не могу, вот, поэтому, когда ты играешь сам в теннис, когда ты что-то делаешь сам руками, неважно на самом деле, о чем ты говоришь, это очень сильно помогает вообще понять, о чем ты говоришь. При этом, понятное дело, уровень понимания у всех разный. Уровень понимания, вот опять же сошлюсь, Евгения Донского, который сам играл на шлемах, сам это все понимает, сам это чувствовал, или уровень понимания Анастасии Мыскиной, да, вот которая тоже на большую работу, которая выигрывала большой шлем. Она выигрывала большой шлем. То есть ты рассказываешь о том, что ты никогда как бы не делал, что ты видел по телевизору, и для тебя это какая-то абстракция. Для нее это вот есть понимание, что человек чувствует, выходя на финал. Поэтому, когда она видит, вот, к примеру, финальный матч, и кого-то там может трясти, и вот начинаются простейшие ошибки, и ты думаешь, ну как же так? Это же вроде фаворит этого матча. Что происходит? Она это очень хорошо может передать и понять. Поэтому, на мой взгляд, да, практика всегда важна. Это не значит, что каждый теннисист сможет хорошо рассказывать о том, что он делает. Но если у, допустим, профессионального теннисиста есть дар к рассказу, то это будет намного интереснее, чем просто хороший рассказчик, который никогда не играл в теннис, вдруг решит в эту область прийти. На мой взгляд, могу заблуждаться.
Тебе самому в матче зачем интереснее следить? Ты рассказал о многих составляющих. Вот что тебя больше привлекает?
По-разному. На самом деле, у меня есть несколько разных объектов наблюдения, объектов, наверное, исследования. Первое, вот все-таки интересно мне как наблюдателю, я, опять же, не теннисный тренер, я не так глубоко погружаюсь в методику, как это все происходит, хотя я читаю какие-то книжки, стараюсь тоже в этом области развиваться. Но мне интересно, как меняется теннис, потому что это всегда изменение именно биомеханики движения. Биомеханика движения всегда совершенствуется. Это тоже очень интересно, как вот само по себе. Вот вы сегодня в канале выкладывали удар Хольгера Руне, да, 112 миль в час, это 180 километров. Там Алькарас в этом году пробил 185 километров. Скорость, говорят, все мячи становятся медленнее, но тем не менее скорости ударов возрастают. Количество оборотов, которым крутится мяч после удара теннисиста, это количество оборотов растет, потому что, допустим, когда я играл в теннис, вот эпоха Сампраса Агасси, потом я еще там застал там Сафина, ну никто не вращал мяч со скоростью 3000 оборотов в минуту плюс. Когда появился Рафаэль Надаль, это был 2012-2013 год, замерили, сколько у него вращался мяч, 3200 оборотов, и была целая статья в каком-то английском журнале о том, как это невозможно. Сейчас Иго Швёнтек вращает вот как раз 3200, а какой-нибудь Аже Алиасим или Каспер Рут 3500. То есть идет постоянное совершенствование, постоянное изучение. То есть форхенд Карлоса Алькараса, он отличается от форхенда Пита Сампраса, ну, примерно на вечность. Это интерес само по себе, это раз. Второе, это, ну, наверное, вот именно наблюдение за человеком, наблюдение за людьми, потому что целое вот такое раскрытие личности, оно на корте очень часто происходит. Потому что это индивидуальный вид спорта, ты один. Ты находишься один в течение большого количества времени. Соперник достаточно далеко от тебя. Ты с ним не контактируешь так, как, допустим, это происходит в единоборствах. Вокруг огромная чаша, где сидят 17 тысяч зрителей, которые ревут и нас там кричат. И на самом деле главное, вот опять же отойду в сторону, почему многие удивляются, да, почему теннисисты так вот раздражаются, так реагируют на внешние там факторы. Кто-то крикнул, кто-то встал, кто-то пошел и так далее. На самом деле это утомление происходит не сразу. То есть ты можешь сразу выйти в нервном состоянии, тебя все будет раздражать, такое бывает. Но, как правило, это происходит с течением времени, когда у тебя мозг устает находиться в перманентном напряжении в течение 2 часов. Чем, допустим, отличается от легкоатлета, да? Ты, понятно, у тебя должна быть сумасшедшая концентрация, сумасшедшая — это другое. Но ты концентрируешься, вот как сейчас Дюплантис прыгнул, видно, что он концентрируется, вот у него есть. Он не может ошибиться, это сумасшедшая нагрузка, но она сконцентрирована в очень короткий промежуток времени. Когда Новак Джокович играет с Карлсом Алькарасом, там этих моментов, когда они не могут ошибиться, их много, и все это размазано на 3 часа времени. И это приводит к тому, что человек очень раскрывается. Очень интересно смотреть за Данилом Медведевым, как вот за личностью, которая всегда меняется, которая на корте все время, несмотря на то, что у него есть определенный стиль и вообще определенный код личности, как он меняется, как он развивается, как он старается себя тоже преодолевать в каких-то своих слабостях, например, и так далее, и так далее. Или вот, например, ты смотришь на Карлса Алькараса, тебе вообще интересно, вот, что это за такой за парень, который все достает, сильно бьет по мячу, умеет делать все в 21 год, улыбается в нужные моменты. Вообще, это что? Это сделанное? Это... Или это вот такое уже самоощущение? Или это из-за того, что в нем чего-то не хватает, и он улыбается, потому что он улыбается? В этом просто интересно думать. Поэтому в любом случае ты приходишь все равно к человеку. И это интересно в теннисе, прежде всего. Вот. Техника, тактика, но самое главное — человек.
Мне кажется, перед любым комментарием нужно всегда делать оговорку, что это предположение. Потому что, когда мы смотрим на того же Новака, выходящего на финал Ролан-Гаррос, мы понимаем, что, с одной стороны, да, он на 100% готов, сконцентрирован и годами шел к тому, чтобы показать тот уровень, который покажет. А с другой стороны, мы не можем предполагать, что там было за 5 минут до того, как он вышел. Мы можем сказать, ну да, там была травма, расставание с тренером. Мы все равно очень многого не знаем, все остается в тени. Вот скажи, пожалуйста, у тебя за время даже, что ты работаешь на больше и уже встречался с огромным количеством спортсменов, тренеров в том числе, был когда-нибудь момент, когда ты пересмотрел свое отношение к какой-либо ситуации на корте, потому что тебе кто-то сказал, да на самом деле я просто споткнулся о порог, когда выходил?
Вообще отношение все время меняется. Отношение к Новаку у меня в течение наблюдения за ним на протяжении карьеры меняется, да, потому что его биография все время развивается. А про вот оценку ситуации во время матча очень хорошо в свое время вот, сказал Василий Уткин, покойный, когда он вот именно объяснял вот эту специфику комментирования, он сказал, что комментатор, специфика работы, что ты даже не знаешь, что произойдет в следующий момент, ты не знаешь, как изменится ситуация в матче, ты делаешь какое-то суждение, которое может быть, по сути, опровергнуто течением следующих нескольких геймов, потому что теннис, опять же, при всей монотонности, может перевернуться за 1-2 розыгрыша. Вот, например, интересно было наблюдать за этим в матче Надаль-Джокович, где Джокович вел 6-1-4-0, и за вот буквально каких-то 2 розыгрышей ситуация перевернулась, и потом уже счет стал 4-4. И таких эпизодов есть даже там популярная рубрика в одном из каналов Telegram, там «Закрыл», то есть где вывешивается вот счет, фотография, там 5-1-40-0, и человек проигрывает матч. И когда ты комментируешь, понятное дело, что когда счет 5-1-40-0, ты видишь тотальное превосходство одного над другим. Ты из этого исходишь в рассказе, в отражении того, что происходит на корте. И, возможно, ты даже делаешь какие-то выводы, почему вот один сильнее другого. А в итоге выигрывает тот, который большую часть матча мог быть слабее. Это именно вот эта непредсказуемость и развитие ситуации в реальном времени очень сильно, конечно, влияет на работу комментатора. И второй момент, очень важный, да, о котором ты сказала, это что ты, рассказывая репортаж, делая свои какие-то суждения, высказывая свое отношение к чему-то бы то ни было, ты не обладаешь всей полнотой информации. Это невозможно. Ты действительно можешь знать все о Янике Синнере, как вот как тебе кажется, да, ты знаешь, как он бьет справа, слева, его сильные и слабые стороны, как тебе кажется, статистику по нему все собрал, все знаешь, все, что в открытых источниках, но ты не знаешь, как он спал, что он ел, поругался он с кем-то или нет, вот он на тренировке перед матчем потянул ногу, может быть, или не потянул, то есть ты этого не знаешь. И на самом деле ты рассказываешь о чем-то больше даже, опираясь на какую-то информацию, исходя из своего незнания. Поэтому любой, на мой взгляд, репортаж, он во многом действительно исходит из предположений. Он не исходит из знаний. И этим, на самом деле, комментатор отличается от, во многом от тренера, да, который все это знает. Понятное дело, что в этом случае, ну, не надо это воспринимать как окончательное, да, суждение. Любой комментатор делает некое предположение, рассказывает свой репортаж. Но мне кажется, просто в течение 4 часов, если ты строишь свое повествование начинать каждое предложение с словом «кажется», «наверное», «возможно», «может быть» и делая еще несколько оговорок, сносок, но это будет утомительно, поэтому из рассказа эти вводные слова вырезаются. Но на самом деле все это предположение.
Мне очень нравится, что иногда какая-то часть репортажа похожа на расследование, когда ты видишь, что что-то идет не по тому плану, который предположительно должен был случиться после всех этих вводных, начинается, ну, возможно, он потянул бедро. Ну, может быть, он не так позавтракал, конечно.
Вот, например, матч Новака Джоковича с Лоренцо Музетти, который закончился в 4 часа ночи. Были разные там совершенно отрезки, когда казалось, что Новак Джокович пройдет уверенный там матч над тем, кого он по уровню. А сильнее в данном конкретном матче там ситуация перевернулась. Новака болела нога. Был момент в матче, где он с трудом передвигался. И вот ты на это все смотришь, и, понятное дело, постоянно вот эта вот меняющаяся ситуация наводит тебя на разные мысли, и ты, ну, это транслируешь. Ты транслируешь то, что происходит сейчас, ты делаешь предположение, пытаешься как-то спрогнозировать, как это может вообще повлиять на ход матча. Потом все снова переворачивается вверх дном, и приходится, не прерывая на наверное, нить, вот как-то дальше об этом говорить. В этом плане, мне кажется, профессия комментатора, она достаточно сложная. Ты ничего не знаешь заранее, ты не знаешь, чем все кончится, все может поменяться в любой момент, ты исходишь из предположений, и при этом тебе надо выстроить определенное повествование, которое было бы увлекательным, потому что, опять же, да, в теннисе, мне кажется, задача рассказа все-таки выйти за рамки вот этих экономных повторяющихся фраз, которые умещаются в 25 секунд между розыгрышами. То есть, мне кажется, с одной стороны, теннис достаточно легкий для комментирования вид спорта, потому что, ну, как ты сказала, да, происходит все время одно и то же, есть понятный счет, и, по идее, ты можешь свести комментарий, управляя голосом, к простым повторяющимся фразам. Подача в корпус, там, этот ошибся с приема, 15-0. Хороший удар справа, 30-0. Как здорово сейчас попал теннисист в угол, 40-0. То есть тебе, в принципе, для того, чтобы выйти вот на этот уровень, достаточно знать игроков, знать правила, уметь базово их трактовать и обладать определенным вокабуляром для озвучивания вот конкретных действий. Но это достаточно, мне кажется, просто. Но сложно выйти за рамки этого и построить уже какое-то повествование внутри монотонной картинки короткого времени, когда ты можешь что-то говорить. Хотя здесь можно, мне кажется, нарушать запреты, потому что комментатор не мешает игрокам играть. Он сидит, как правило, сейчас уже в наших реальностях перед экраном и говорит. И вот выходить за эти рамки и выстраивать какое-то повествование. Мне кажется, на самом деле, я здесь сошлюсь на великого человека, но мне кажется, что Анна Владимировна Дмитриева умела это делать, вот как никто другой. Кратко, но выйти за просто рамки вот констатации происходящего и рассказать историю о человеке.
Ты как раз сейчас упомянул снова Анну Владимировну, которая совсем недавно ушла. Но это действительно потеря огромная для всего теннисного сообщества. Я в свое время действительно... Я всегда, наверное, теперь буду жалеть о том, что однажды у меня была возможность прокомментировать матч, и она бы его послушала и дала свои комментарии, я, ну, не то чтобы испугалась, но, скажем так, отступила назад в этот момент, потому что подумала, ну, надо будет потом как-нибудь. И не случилось этого потом. Скажи, пожалуйста, Анна Владимировна, кто еще для тебя является эталоном в комментировании именно тенниса?
Я могу сказать, что, ну, наверное, все-таки я думаю, что эталон, он один. Мне кажется, что дуэт Дмитриева и Смитривели — это и есть теннис для людей моего поколения, да, то есть мне уже сложно перестроиться, потому что я все свое там детство, отрочество, юность провел, наблюдая теннис и следя за теннисом под вот ее чутким комментированием, и многие мои мысли проговаривались в голове ее голосом на самом деле. Мне поэтому сложно как-то кого-то еще выделить. Ну и потом надо понимать, что с точки зрения эталона, это же просто определенный уровень внутренней культуры, да, это среда, в которой Анна Владимировна выросла, да, это определенный уровень образования и знаний и такого языка, который был у нее, но это невозможно, да, поэтому ты можешь только к этому стремиться, но достичь этого сложно. Это надо было родиться в совершенно других условиях, получить другое образование, собрать вокруг, впитать в себя совершенно другой уровень знаний, поэтому она эталон. Но мне есть комментаторы, с которыми мне, ну, которым мне нравится слушать, нравится комментировать. Но, наверное, вот все-таки Дмитриева. Все-таки Дмитриева. Хотя, ну, мне, например, вот нравится, как Соня Авакова комментирует.
Несомненно.
Да, мне очень нравится с ней вот в паре работать. Вот Женя Донской, да, ну, не профессиональный комментатор, но профессиональный игрок. Хорошо, мне кажется, очень тоже умеет точно формулировать мысли, его интерес слушать, потому что он говорит о теннисе какие-то вещи именно с той позиции, с которой ты никогда не сможешь на это посмотреть, и тебя делает в каком-то смысле внутренне богаче, то есть тебе прямо ты сам от него набираешься информации, это интересно. Для того, чтобы никого не забыть, не упустить, не обидеть, а потом я действительно считаю, что эталон он может быть только один, это Анна Владимировна Дмитриева. Лучше, мне кажется, никого не будет. Мне вообще, на самом деле, кажется, что это поколение, которое нас приучало думать о спорте, великое, и уже этого не будет. Это что-то другое. Я имею в виду здесь не только Дмитриеву, я имею в виду здесь и Василия Уткина, да, и Юрия Розанова. Я, допустим, вот очень... Это уже не про комментирование, а про тексты. Вот я очень люблю читать Елену Войцеховскую. То есть это люди, которые сами... Владимир Маслаченко. То есть, ну, это люди, которые были сами спортсменами, многие из них были выдающими спортсменами, или в случае там Василия Уткина ими не были, но они настолько тоже владели русским языком, настолько выходили за рамки вот просто спортивного репортажа, а делали спорт частью культуры, частью жизни, и что они достигали того, что молодые люди, которые смотрели и слушали, я в частности, учились и что-то пытались понять о жизни, да, а люди постарше приходили услышать какие-то тоже мысли уже с точки зрения их жизненного большого опыта, которые могли с этим с чем-то совпасть. На мой взгляд, умение вот владения русским языком, вот те самые перлы комментаторские, афоризмы, ты можешь пытаться острить, но выглядеть при этом достаточно глупо, потому что у тебя нет этого чувства стиля, чувства момента, а можешь сказать какую-то даже нелепицу. Вот я, например, до сих пор помню фразу Владимира Маслаченко во время финала Бразилия-Франция 98 год, чемпионат мира, Роберто Карлос погладил мяч желудком. Что это? Ну, это был 98 год, сейчас 2024. Я эту фразу не забыл. И вообще я за комментариями, ну, Маслаченко, они тоже стали голосом моего детства. Он Лигу чемпионов когда комментировал и так далее. Вот. Или там у Василия Уткина. Вот сегодня в обороне Англии два гейта, да, Вудгейт и Саутгейт. Вот. И это все сказано было настолько к месту, потому что иногда ты сейчас слушаешь, вот видишь, люди пытаются это повторить, пытаются это сделать, и прям, ну, у тебя испанский стыд из-за этого, потому что, ну, это не то. Это надо книги читать, больше обогащать свой язык, иметь внутри себя что-то, вот как-то так.
Я всех призываю посмотреть подкаст, который вы записали с Соней Аваковой об Анне Владимировне. Если у вас будет возможность, если у вас будет время, просто забейте в Ютубе Анну Владимировну Дмитриеву и послушайте все то, что есть в записи, потому что это действительно настоящее наслаждение, и вы 100% не потеряете от этого, а только приобретете. К вопросу об обратной стороне профессии комментатора. Ты правильно сказал, мне нравится, я воспринимаю. Это все человеческое абсолютно ощущение, и в том числе очень много в этом, может быть, и негатива. Часто у нас люди не сдерживаются, когда говорят «мне не нравится», «неприятно», «неинтересно», «глупо», «некрасиво» и так далее.
Это я, когда я смотрела трансляции Олимпийских игр.
Вот как ты относишься к таким комментариям? Задевают ли они тебя? И вообще обращаешь ли ты на них внимание?
Ну, иногда обращаю, иногда задевают все мы люди. Я здесь не буду строить из себя человека, который говорит, да, это все. Просто со временем ты учишься, то есть особенно в начале, да, это задевает, потому что это тоже, мне кажется, часть опыта, часть подготовки. То есть чем дальше и больше ты это делаешь, тем, наверное, меньше ты просто стараешься читать комментарии и как-то на них реагировать. Если кто-то с добрым там словом, с хорошим комментарием приходит, можно на это отвечать. Огромное количество потока просто негативных эмоций, которые могут выбрасываться по разным поводам внутрь в чаты, потому что кто-то поставил на другого игрока, ему кажется, что ты сопереживаешь больше не тому, на кого он поставил, он нервничает, у него прогорает крупная сумма денег, и он начинает строчить вот эти вот отзывы. На самом деле это всегда очень чувствуется, даже когда тебя критикуют, есть очень важная тонкая грань. Иногда ты понимаешь, что человек приходит, и ему интересен предмет, и он внутри этого предмета, может быть, даже более где-то экспертен, чем ты, и он обсуждает и комментирует то, что ты сказал, как бы не соглашается с тем, что ты сказал. Это очень важно. Второе, когда человек приходит и просто хочет сказать, да вы все идиоты, а я тут самый умный. Это совершенно другая интонация, и мне кажется, к этому относиться надо по-разному. Если в первом случае это интересно, прийти, прокомментировать, пообсуждать. Во втором случае, мне кажется, ввязываться в драку уже, наверное, не стоит. Это непросто, но этому тоже учишься. Со временем, если в начале есть всегда искушение у любого начинающего комментатора, мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, но я, наверное, давайте о себе говорю. Когда я только начинал комментировать, мне казалось, ну, я же только знаю о теннисе, я же как бы всю жизнь смотрю теннис, я сейчас вот прям скажу что-то такое, за что люди будут мне благодарны. Но это очень глупо звучит, но я нарочно где-то, может быть, утрирую. И ты, когда получаешь какой-то негативный отзыв, у тебя возникает чувство обиды. Ты такой думаешь, ну я же такой умный, я же в теннисе такой спец, вот, а вы меня тут, значит, разматываете. Со временем ты начинаешь больше концентрироваться на своих отношениях с теннисом, нежели чем на том, что про тебя говорят другие, да, то есть ты понимаешь, что важно тебе сохранить, любовь к предмету, о котором ты рассказываешь, не выгореть, да, потому что это очень чувствуется, когда ты вроде бы из себя строишь вот вовлеченного такого человека, у которого голос, глаза горят, а на самом деле ты потерял интерес к тому, о чем ты говоришь. Это фальшь, это уже сразу бросается в глаза. Если ты это любишь, стараться развиваться и думать о теннисе, и в себя там вбирать больше и больше, больше и больше какой-то информации, и именно делать это из своего интереса, из правильного состояния, не желая никому ничего доказать, просто вот сохраняя, главное, в общем, сохранять любовь к предмету, о котором ты говоришь. Все остальное — это уже вторичное. То есть кто-то будет все время критиковать, кто-то будет все время недоволен, но могут прийти люди, которые могут отблагодарить добрым словом и так далее. Первое, наверное, надо отбрасывать, второе, безусловно, приятно. Но тоже надо думать о том, почему тебе приятно, потому что это почесывает твое тщеславие или просто тебе, когда добрые слова говорят, в тебе что-то откликается. Ну, это такие очень тонкие моменты. Ну, в общем, в целом, мне кажется, на негативные комментарии надо не обращать внимания, потому что как бы в интернете всегда кто-то не прав. И это не только касается лично, не принимать все на свой счет, потому что любое видео открой, любое, вот про любую тему, от спорта до политики, от разбора машин до, я не знаю, огородно-садово-огородных дел. Везде будут просто тонны комментариев, и человека там, эксперта по посадке огурцов будут сажать, учить огурцы, удобрять их правильным там удобрением и так далее. Кто комментирует матч и говорит, да вы вообще не понимаете, кривые косые. Ну и опять же, когда мы смотрим, следим за теннисом, момент, который надо всегда иметь в виду, это в соцсети, в директ пишут просто ужас какой-то. Вот игроки иногда это публикуют, просто волосы дыбом встают. Что там пишется, что там желается, да, и мы тоже надо понимать, что это вот как раз, наверное, так выглядит лудомания, которая, к сожалению, является сейчас неотъемлемой частью спорта, но это тема для отдельного разговора.
А что тогда делать, если ты на эфире ошибся, в чатиках заметили, а потом эта трансляция еще навсегда и осталась?
Ничего, надо, если тебе подсказали, и ты увидел, что ты ошибся, надо это признать.
Надо просто вот, с этим жить, видимо.
Да, нельзя не ошибаться. Мне очень понравилось, как Карлос Алькарас сказал, ошибки в теннисе — это нормально. Это касается и игроков наивысшего уровня, которые умеют делать все, они ошибаются, все ошибаются. Новак Джокович ошибается. Есть нарезка его достаточно таких ошибок, ну, конфузов даже.
Джока Смэш?
Тот же Джока Смэш, например. Уж понятное дело, что если ты просто комментатор, который намного меньше на самом деле знает о теннисе, чем те, кто в него играют профессионально, тоже можешь ошибиться. Это абсолютно нормально. Просто надо это иметь в виду, это знать, и не строить из себя человек, который никогда не ошибается. Важно, когда ты говоришь о теннисе, избегать интонации, ну вот вы все дураки, а я вас сейчас всех научу. Потому что тогда, да, тогда есть шанс оказаться самому тем самым дураком. Когда ты просто рассказываешь, и тебе самому интересно, о чем ты говоришь, мы приходим к тому, что это самое главное. Тебе должно быть интересно, о чем ты говоришь. Если ты рассказываешь с интересом и делаешь ошибки, их очень легко тебе же самому поправить. Если ты исходишь из какой-то уже другой позиции, либо ты выгораешь, либо ты уже ставишь себя на какой-то внутренний пьедестал, но это уже тоже не любовь к предмету, это уже любовь больше к себе, тогда все, ты резко понижаешь свои котировки, мне кажется.
Я не знаю, как пролетел этот час. Я не знаю, куда он улетел, но он улетел, но обещал вернуться. Мне очень понравилось, что ты много раз говорил, но это тема для отдельного разговора, а я считаю, это задел на отдельный разговор в будущем, чтобы ты еще раз к нам пришел.
Я с удовольствием.
Мы завершаем этот час, потому что я уже вижу внимательные глаза звукорежиссера, который близок к тому, чтобы сказать мне, ну-ка, хватит, заканчивайте. Я хочу спасибо сказать тебе в первую очередь за то, что ты пришел, и в ту же самую первую очередь за то, что ты сказал очень важные слова про не нужно забывать про свои отношения с теннисом и с тем делом, которое ты любишь, потому что они очень хорошо ложатся на мое сейчас внутреннее состояние, и ты напомнил мне о том, что делать и зачем делать. Спасибо.
На самом деле я вот эту мысль как-то для себя сформулировать мне помог другой человек. Есть такой там великий гитарист Пэт Муттини. Он гений игры на гитаре, но он, естественно, не настолько популярен, как поп-исполнители, хип-хоп-исполнители. Время сейчас как бы другое. Никогда, наверное, таким популярным не был, хотя у него большая аудитория. Его спросили как-то вот, как вы работаете со своей аудиторией, что вы делаете для того, чтобы расширять свою аудиторию. И он ответил, что, честно говоря, мне не очень важна моя аудитория. Он сказал, что это не значит, что я не думаю о людях, это не значит, что отношусь свысока к людям. Просто для меня крайне важно выстроить свои отношения с музыкой, чтобы мои отношения с музыкой были, как ему кажется, верными и честными. И тогда неважно, да, там, сколько людей к тебе придет, сколько тебя услышат, но они услышат что-то, ну, настоящее. Поэтому и вот мне эта мысль очень понравилась, и я ее для себя тоже сформулировал. То есть не стоит там гнаться за какими-то внешними показателями. Важно выстраивать свои внутренние отношения с предметом, о котором ты тем более публично рассказываешь. Вот мне кажется, если у тебя внутри, когда ты остаешься один на один с теннисом, все будет хорошо, тогда и люди, которые придут и будут как-то тебя слушать, они будут это чувствовать. И это будет вот как-то честно.
Я лучше не завершу этот подкаст. Саша,
кроме как
сказал...
подписывайтесь на наш телеграм-канал, на телеграм-канал Саши.
Да, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и посмотрите все, что есть на больше с участием Александра Аношина. Пожалуйста, умоляю.
Спасибо большое. Спасибо вам.